Духа. Начало сегодняшнего литургийного чтения весьма было исполнено глубокого трагизма и глубокой печали. И сегодня с вами, дорогие братья и сестры, слышали повествование об воскрешении Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом, сына Наинской вдовы. И вот самые первые строки этого евангельского повествования выражают, наверное, предельную человеческую скорбь, которую можно себе представить. Предельное человеческое горе. Вдумаемся в это. Вдовица хоронит своего единственного сына. Нет, наверное, ничего более страшного, более неотвратимого и безнадежного, нежели то, о чем сегодня мы слышали в Евангелии. В первых строках этого евангельского повествования. Спаситель, Господь наш Иисус Христос, входил в этот город. Это ничем не примечательный городок, небольшое селение. Всего-навсего единственный раз упоминаемый в Священном Писании Наин. Такая небольшая горная деревенька, так можно, наверное, назвать. И вот именно в этот глухой, ничем не примечательный город Господь направил свои стопы. Казалось бы, зачем? Что особенного можно было бы там увидеть? Но Господь спешит туда, где скорбь. Господь близ всякого плачущего и страждущего человеческого сердца. И поэтому Он направляет свои стопы именно в этот ничем не примечательный городок. Его окружают ученики, Его окружают люди, которые шествовали за Христом повсюду. И вот здесь происходит удивительное чудо, чудо бесконечной, ни с чем не сравнимой любви Христа Спасителя по отношению к любому человеческому существу. Заметим, что никто Его не просит ни о чем, ибо просить здесь уже бесполезно и бессмысленно. Но действительно, вспомним, очень похожее, скажем, тоже евангельское повествование об воскрешении дочери Иаира, когда Христос говорит людям, которые наполняли дом, что девица не умерла, но спит, и смеялись над ним, ибо знали, что она умерла. Действительно, мы знаем, я это подчеркиваю всегда, как-то меня это особенно как-то вот берет как-то вот за сердце, что ли, вот этот глагол. Да, люди знают, люди все знают, да, но они не знают того, что Бог всемогущ, что Он всемилостив, к сожалению, вопреки своему, казалось бы, так сказать, такому вот всецелому и всеисчерпывающему знанию. И вот здесь тоже, наверное, не о чем было просить, потому что бездыханное тело несчастного юноши выносили за пределы города для того, чтобы предать его погребению. Состояние матери, наверное, тоже бессмысленно и бесполезно передавать, как можно себе представить то горе, которое претерпела эта несчастная женщина, которая незадолго до сего похоронила своего мужа, а сейчас выносит из города бездыханное тело своего единственного ребенка, вот сломленного подобно тростнику. Вот он бездыханный лежит в гробе, и мать следует близ этого гроба, близ этого смертного ложа. Конечно же, весь город, как об этом свидетельствует Писание, вышел с тем, чтобы разделить горе этой несчастной женщины. Раньше это было так. Раньше все люди, несмотря на какие-то даже взаимоотношения, они всегда соучаствовали, соболезновали, сопереживали тем скорбям, которые посещали близ находящихся с ними. Говорят, и это вполне исторические свидетельства о том, что на Руси всегда было так, если даже, особенно это было, конечно, в деревнях, потому что город – это пространство, так сказать, достаточно крупное, большое. А вот в деревнях люди в основном друг друга все знали. И вот если у кого-то случалось горе, какая-то скорбь, то любое веселье, будь это свадьба, будь это какое-то празднование, все это прекращалось, потому что люди не могли праздновать, радоваться, даже, казалось бы, вот такой естественной человеческой радости, как брак, как свадьба, все это прекращалось ради того соболезнования тем людям, которые претерпевают и испытывают горе. Это было естественно, это было обыкновенно и нормально. Один священник, я помню, как-то уже даже приводил это в качестве примера, рассказывал такой ужасающий, чудовищный пример из нашей реальности. Вот он рассказывал, видимо, ему в свою очередь тоже кто-то рассказал, о том, как в так называемой дискотеке, вот так сказать, там вот, ну, просто беснование, там какие-то вот пляски, какие-то дикие совершенно, так сказать, там вопли и так далее, музыка безумная. И вот представляете, среди этого кошмара, этого хаоса, вдруг один молодой человек, у него сердце отказало, он упал, замер, умер. И что вы думаете, что-то прекратилось? Ну, всполошившаяся толпа, что только что еще, так сказать, так вот безумно себя, как бы, так сказать, ведущая в этом месте, придя в себя, оттащили его, и тут же музыка обратно загремела. И тут же опять они все бросились в пляс, как будто ничего не произошло. Вот я уж действительно в подобного рода вещах, подобного рода приводимых примерах вспоминаются слова преподобного Макария Великого, очень всем известного. Он говорил так, что в конце веков, перед кончиной мира, настанет такое время, когда монахи станут как мирские, а мирские станут как бесы. И это не преувеличение. Это реальность нашей действительности. Так вот, в то время было по-другому, конечно же. Весь город вышел соболезновать этой несчастной женщине, которая хоронила своего единственного ребенка. Уж не хочу как бы нагнетать, и так уже было об этом достаточно сказано, но действительно, наверное, никто не способен понять той скорби, которую знает мать, хоронящая своего ребенка. Помните, как-то я рассказывал вам, ну, впрочем, и без меня это можно знать, как владыка Антоний Сурожский рассказывал о том, как однажды он еще был молодым священником, и вот таким еще очень таким порывистым, очень таким эмоциональным и так далее. И вот он узнал о том, что у одной женщины, иммигрантки, это была иммигрантская среда, умер сын, и он подошел и говорит ей: «Как я понимаю ваше горе?» Она вот, может быть, грубо сказала: «Ничего, вы не можете понимать моего горя. Никогда не сможете его понять, потому что вы никогда не хоронили своего сына». Это действительно скорбь, которая превышает человеческое разумение и понимание. Какие могут быть слова утешения? Что можно сказать матери, хоронящей своего сына? Все это будет фальшиво. Как бы искренно мы ни пытались бы выражать свое соболезнование и сопереживание, все равно ты ничего не сможешь, не то чтобы поправить, а даже тем более там утешить и так далее. И вот здесь происходит нечто необыкновенное. Христос подходит к этой похоронной процессии. Вот две толпы людей идут друг другу навстречу. Скорбная похоронная процессия, в центре которой гроб, в котором лежит бездыханный ребенок, бездыханный юноша. И навстречу идет Христос, Господь, которого тоже окружают люди, ученики, прочие люди, которые следовали за Христом. И вот Христос видит это человеческое горе, эту человеческую скорбь, он не проходит мимо, он останавливается и говорит этой женщине, этой несчастной рыдающей матери, говорит слова совершенно, но в этом случае необыкновенные тоже. Привычные, банальные, но необыкновенные. Потому что эти слова она тысячу раз уже слышала, ей уже все это говорили. Но Христос говорит это совершенно иначе. Он говорит: «Не плачь». Так он эти слова сказал. Как через мгновение он скажет с такой же властью, с таким могуществом, с такой любовью этому бездыханному юноше, возлежащему во гробе: «Юноша, тебе говорю, восстань, с той же властью». Эта женщина, вернемся к ней. Она, ее утешали, ее там пытались, конечно же, наверняка как-то так вот ей соболезновать и сопереживать. Но, как говорят, и говорили наверняка: «Слезами голенью поможешь» и прочее, и прочее. Все это мимо, все эти слова, они в никуда. Они абсолютно ни о чем. Да, конечно же, это наша человеческая способность как-то сопереживать. Но что мы можем этими словами изменить их и поправить? А Христос, как власть имущий, говорит ей: «Не плачь». Потому что это не обычные, привычные, подобающие для этой скорбной минуты слова. А это то, что Христос заповедует всем матерям, потерявшим, теряющим своих детей: «Не плачь». ибо смерть не властна ни над кем, потому что я владыка, я Господь над смертью. Так говорит Христос, это подразумевается. И не дав, мы не знаем, как эта женщина отнеслась к словам Христа, потому что Евангелие это сокрывает, и даже в этом нет никакой необходимости это подробно раскрывать. А Господь тут же, обращаясь к смертному одру и возлежащему в нем, говорит этому юноше: «Тебе, говорю, восстань». И юноша восстал от гроба, восстал тот бездыханный, тот, кого несли к погребению, как не могущий оставаться более в этом смертном ложе. Ибо ему повелел тот, кто имеет власть над жизнью и смертью. Это народ, на глазах у которого произошло это необыкновенное, неведомое чудо, неисповедимое чудо, воскликнул: «Великий пророк восстал в нашем народе». Действительно, Христос являет дивное чудо, чудо своей божественной любви по отношению к каждому человеку, к любому человеку, нуждающемуся в его божественной поддержке, в его божественной помощи. А в этой помощи нуждаемся все мы, без исключения. Вот сегодняшнее евангельское повествование нам говорит, дорогие братья и сестры, говорит самую важную, самую главную мысль, что смерти не существует. Она может являть себя своей безобразной, некой физической личиной бездыханного тела умершего человека, но не более того. Смерть не способна властвовать безраздельно над человеком, потому что эту смерть победил тот, кто сам во гроб вошел, умерев за нас на кресте. И вот это есть свидетельство величайшего чуда, величайшей любви Христовой по отношению ко всему роду человеческому. И вот именно об этом мы сегодня слышали, это замечательное евангельское повествование. Еще за достаточно долгое время до своих крестных страданий, до своей смерти крестной, Христос являет несколько таких необыкновенных чудес воскрешения мертвых, чтобы мы веровали, не сомневались в том, что смерть не способна победить жизнь. Напротив, жизнь побеждает смерть. И мы должны жить с вами, дорогие мои, с этим твердым и незыблемым упованием того, что Христос победил смерть. И мы, если мы со Христом, мы тоже победим смерть. Конечно, нет ни одного из живых существ, которые не боялись бы смерти. Я говорю прежде всего о разумных существах, о существе, именуемом человек, о существе, которое создано по образу и подобию своего Создателя и Творца. Конечно же, только лишь, наверное, какое-то безумие храбрых, может быть, да, я не знаю, говорит о том, что он не боится смерти. Но для любого человека, даже святого человека, смерть это очень серьезное испытание. Это самое главное испытание в нашей жизни. Более того, скажем так, что вся наша земная жизнь, весь этот путь, это есть время приготовления к самой главной встрече, которая ожидает каждого из нас. Встречи с Богом. И граница, черта, разделяющая дольнее с горним, граница и черта, разделяющая нас от этой встречи со своим Создателем, это есть смерть. Поэтому к ней нужно не легкомысленно, не беспечно относиться, а готовиться как к самому главному событию в своей жизни. Не бояться вместе с тем ее тем животным страхом, который заставляет многих людей просто не думать о ней. Вспомним слова ветхозаветного праведника Иисуса, сына сына Сирахова, который говорит, что «помни последнее своя, и вовеки не согрешишь». Если мы будем помнить, если будем в сердце хранить всегда память смертную, вспомним, что по этому поводу говорил преподобный Иоанн Лествичник, о том, что человек, который имеет память смертную, он выше того, кто собеседует с ангелами, выше того, кто пророчествует и говорит с небожителями, потому что он имеет память смертную. И вот в этом смысле, не повторяю, ни страх, ни какой-то панический ужас, который
заставляет человека об этом меньше всего задумываться, а трезвое и здравое понимание того, что нас ожидает этот, наверное, самое страшное испытание, суд Божий, должно прежде всего быть в нашем сердце. Оберегать его от всего того дурного, скверного, тлетворного, что способно погубить нас во время этого страшного, нелицеприятного судилища Христова. Поэтому сегодняшнее евангельское повествование нам говорит, дорогие братья и сестры, о том, что Христос победил смерть. И если мы со Христом, то мы будем тоже победителями своей собственной смерти. Но избежать ее невозможно ни одному из нас. И только лишь Бог в своей премудрой власти знает, когда для каждого из нас этот час пробьет. Но чтобы этот час не застиг нас внезапно, чтобы мы не были врасплох застигнуты, а были готовы к тому, что Господь в любой момент нашей жизни может призвать нас к ответу, к страшному суду. И чтобы нам избежать вечного осуждения и вечного огня, долженствует каждому из нас об этом всегда помнить, всегда быть в покаянном трезвении, всегда просить Бога о том, чтобы Господь даровал нам безболезненную, непостыдную, мирную христианскую кончину и добрый ответ на страшном судище своем. Аминь.